Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение «Бурлес в Нью-Йорке». Кинообозрение Андрея Загданского. «Тетра» – фильм нового Копполы. «Зачем учить стихи наизусть?» – беседа с Владимиром Гандресманом. Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальное приношение Соломона Волкова. Сегодня наше музыкальное приношение будет посвящено замечательному композитору, который много работал и в Америке, Бурлесу. Только что он получил очень престижную премию. Это премия Киото, которая присуждается за самые разные достижения в самых разных областях. В том числе, например, в кино. И эту премию получил Анджей Вайда, Куросава. Философы получали эту премию, такие как Хабермас, например, или Карл Поппер. Считается, что это одна из таких малых нобелевских премий. И для музыки это особенно важно, потому что, насколько я понимаю, Соломон, музыка лишена своей такой основополагающей премии. В литературе нобелевская премия определяет судьбу писателя на поколение. Но в музыке такого нет, не так ли?
Да, и, конечно, премия Киото относится к числу наиболее, может быть, престижных. И список тех людей, которые ее получили, говорит сам за себя. Это Оливье Мессиан, Джон Кейдж, американский композитор Виталий Лютославский из Польши, Янис Ксенакис, который в данном случае Францию представлял, Диац Лигити, венгерский композитор, который жил в Австрии. И вот Бурлес, который получил и как композитор, и как теоретик или философ музыки в данном случае. И, конечно, Бурлес, как бы к нему ни относиться, это одна из крупнейших фигур.
А почему вы оговорились, как бы к нему ни относиться?
Потому что он очень противоречивая фигура и вызывающая до сих пор столкновение мнений вокруг него. Бурлес мог быть разным. Был, например, Бурлес-хулиган, который говорил, что все оперные театры нужно сжечь. Пожалуйста, относитесь к этому как хотите. У него были, когда он говорил, свои большие поклонники. Бурлес сейчас дирижирует самых престижных, в том числе и оперных театров. В Байройте дирижировал, уж куда дальше. Это такой парфенон оперного театра, и Бурлес в нем выступал. Так что Бурлес может быть разный. А сейчас он, конечно, такой старейшина, если
уже
угодно.
Патриарх.
Но когда он выступает, то это по-прежнему такой чрезвычайно скептический гальский ум и очень резкий человек, который может сказать любую грубость всяком угодно.
А музыка Бурлеса?
Она тоже очень разная. Есть музыка, которую трудно и неприятно слышать. А есть музыка, в которой он очевиднейшим образом предстает как наследник французского импрессионизма. И я хочу показать такой вот фрагмент. Это его знаменитый опус, вокальный цикл «Молоток без мастера» 1955 года. То есть как раз ему было 30 лет. Я как раз хочу показать инструментальный кусочек, потому что здесь четко видно вот эти импрессионистические мазки, которые, как и на картине импрессионистов, когда ты стоишь близко, кажется, что это разрозненные мазки, нужно отойти, и тогда ты понимаешь, что это все складывается в единую красочное такое зрелище. И это именно то, что происходит в музыке Бурлеса в данном случае.
Много лет руководил Нью-Йоркской филармонией. Какое наследие он оставил в городе?
Он был здесь дирижером с 71 по 77 год. И я как раз приехал, когда его срок кончался. И разговаривал тогда с оркестрантами на эту тему. Они приняли Бурлеса с восторгом. И я понимаю, почему. Вообще Нью-Йоркской филармонии не очень везло на дирижеров, я должен сказать. Самый скверный, известный мне из современных дирижеров, Зубин Мета, долгие годы возглавлял Нью-Йоркский оркестр и довел его до состояния полной профессиональной непригодности. Оркестр звучал как расстроенная балалайка. А Булез как раз держал оркестр в хорошей форме, но он был холодным дирижером, который замечательно читал как бы партитуру. И тоже ему удавались в высшей степени французские композиторы, в частности. Он вообще-то специализировался на авангарде, на авангардной музыке. Французов он очень хорошо всегда делал. В французах он подчеркивал то, что на самом деле и составляет суть французского искусства. Четкая ясная линия, такой неоклассицизм всегда, даже у импрессионистов. И примат интеллекта над эмоциями. Вот это для меня французское искусство, и Булез всегда именно эти черты подчеркивал. Булез дирижировал, и, конечно же, и Дебюсси, и Равелем, показывая их очень своеобразно, и Берлиозом. И они все у него выглядят как составляющие единую линию, наследником которой является Булез. Так он интерпретировал, вот, к примеру, и испанскую рапсодию Бориса Равеля, фрагмент из которой я сейчас покажу, Булез дирижирует. Это тоже тонкие штрихи, призрачные тембры. Это все выглядит как фрагмент из сочинения самого Булеза.
А сейчас музыкальный антиквариат.
Я выбрал запись фортепианного концерта номер 3 Рахманинова в исполнении Вена Клайберна, которого я предпочитаю называть Ваном Клайберном, так когда-то все его называли в Советском Союзе. Эта запись сделана в 1958 году, в том же самом году, когда Ван Клайберн, которому было тогда 23 года, получил первую премию на первом международном конкурсе имени Чайковского в Москве.
Соломон, сейчас, когда уже прошло полвека со дня этого замечательного события, скажите, как вы думаете, чем Ван Клайберн взял русскую публику, которая слышала уж свою русскую классику в исполнении великолепных пианистов?
В 1958 году я жил в Риге, а Рига была закрытым городом, и туда иностранных музыкантов вообще не привозили. Но тогдашний директор филармонии, его звали Филипп Шейник, добился исключения для Клайберна, и он приехал. И я пошел в этот концерт. Должен сказать, что тогда третий концерт Рахманинова не был таким известным в России, как сейчас. Его настоящая популярность широкая началась именно с победы Клайберна. И вот я никогда не забуду, как заиграл оркестр, дирижировал Кирилл Кондрашин, как и на этой записи, которую я хочу показать. И заиграл Клайберн, и у меня от неожиданности брызнули слезы из глаз. И мне уже задним числом как бы казалось, что это было от невероятной какой-то эмоциональной насыщенности, от эмоционального напора, с которым Клайберн играл. Но я недавно переслушал эту запись и вдруг убедился в том, что нет, поразило меня тогда не романтическое заполнение этой музыки, как мне казалось, меня тогда поразила необычная интимность этого высказывания, его личностность. Я был тогда уже юным музыкантом, и нас всех учили вот такому обтекаемому общему стилю. То есть говорили, Бетховена надо играть так, Баха надо играть так, Рахманинова надо играть так. И это был такой стиль, как американцы говорят, by committee, то есть стиль, определяемый неким комитетом. А вдруг перед нами было личное высказывание, то есть это было личное доверительное общение с тобой. И вот это личностное общение меня тогда и поразило, и я думаю, что именно это тогда поразило и всех остальных. Причем вот именно сочетание, он был очень высокий, и как бы у него руки и ноги, все это отдельно так болталось, это производило необычайно обаятельное впечатление, он как бы тоже такой огромный ребенок был. И вдруг неожиданно для вот такого долговязого американца личностное отношение к материалу, это было поразительно. И вот Это тогда на меня произвело впечатление, и думаю, что произведет впечатление на сегодняшних слушателей. А мы таким образом отметим 75 лет со дня рождения Вена Клайберна.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.